Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина и программа «Умный парень». Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Здесь Андрей Георгиевич. Добрый день.
Здрасте.
Ну что, будем говорить о том, что сейчас важно по-настоящему. Ну, сейчас все обсуждают Конституцию. Поправки готовятся, непонятно, когда все произойдет, но столько поправок предложено, ну, вы сами знаете, десятки, сотни. Так вот, опросили граждан России, в ЦИОМ, например, и выяснил в ЦИОМ, что 80% тех, кого опрашивали, считают важными предложения, предложенные президентом поправки в Конституцию. И там разбито даже 91% поддерживают закрепление в основном законе России положения о регулярной индексации пенсии и других социальных выплат. 90% граждан одобрили предложение о фиксации МРОТ на уровне прожиточного минимума. Ну, то есть, поддержка колоссальная. Это справедливо, это логично.
Ну, наверное, да. Вы утверждаете или спрашиваете?
Я спрашиваю. Вы можете опровергнуть это утверждение или, наоборот, привести доказательства его поддержку?
Да нет, ну, смотрите, значит, во-первых, значит, пункт номер один, как бы, я всегда с большим вниманием отношусь к тому, что, я считаю, все мы должны относиться с вниманием к тому, что называется общественное мнение. Как и массовая культура, если людям что-то нравится, они что-то поддерживают, значит, это как минимум повод отнестись к этому серьезно. Не всегда то, что нравится большинству, это самое лучшее в мире, но точно совершенно надо обо всем этом подумать. Вот так же и здесь.
Но 91%, 90%.
Ну, смотрите, как одобрение. Блин, ведь Конституция такая вещь для большинства людей загадочный, основной закон, да, это некоторые правила, наиболее фундаментальные. Понятно, что они должны меняться со временем. Ну, это так везде происходит. Поправки в Соединенных Штатах, Конституции, еще чего-то. Так же и у нас, они могут иметь место быть, и о них можно говорить. В то же время мы знаем, что люди любят изменения, ну, умеренные, да, очень сильные не любят.
Вот я бы так не сказала. Мне кажется, значит, это по-разному, и когда что-то меняется, значит, психологически тяжело приспособиться,
знаете,
нет?
Понимаете, какая вещь, значит, если меняется радикально, страшно. Но, знаете, ну, всем же хочется какой-то новизны.
Движухи, по-русски,
немножечко, скажем. Да. Ну, почему? Новизны. Ну, у движухи есть какой-то такой негативной коннотации. А я, так сказать, так в позитивном смысле. Ну, какие-то изменения. Люди же ездят в гости, в отпуск и так далее.
Что обсудить?
Что обсудить, да.
Конституции.
Вот, а почему нет, да? Как бы много было разговоров о этих знаменитых двух сроках подряд, не подряд. Ну, вот, все, ответ найден. Совершенно ясно, вот какая поправка внесена. Действительно, должны ли быть социальные гарантии в Конституции? Но почему нет, да? Это, во всяком случае, создает некоторый важный момент, да? То есть, как бы нарушение Конституции – это более грубое нарушение, чем нарушение какого-нибудь там, даже пускай федерального закона. То есть, в принципе, понятно, что люди это в массе одобряют. А чего им это не одобрять? Ничего в этих поправках такого особенно пугающего нету. Наоборот, там какие-то позитивные вещи в основном. То есть, поэтому,
как бы, все логично, понятно. Когда большинство опрошенных граждан одобряют поправки в закон, в главный закон страны, это все нормально. У меня только вот кое-что хочется спросить по поводу разделения возрастных категорий. Дело в том, что разные категории опрашивали. Вот 25-34 года, они одобрили предложенные изменения 79% этих людей. Значит, категория 18-24, 61% опрошенных. И когда спрашивали, одобряете или нет, но вот в сравнении высокий показатель тех, кто не уверен в важности текущих изменений, 35%, то говорят, надо подумать, не спешите. Это как раз люди молодые, с 18 до 24 лет.
Ну,
это говорит о чем-то? Ну, вот,
это говорит о том, что люди живут, и с возрастом они меняются. Это первое, о чем это говорит. Второе, ну, конечно же, молодые люди, особенно совсем молодые, 18-24 года. Вообразите себе этого молодого человека. Вот он 90-е годы не видел, да, он был очень мал. Вот ему там 20 лет, предположим, для простоты. А значит, условно говоря, чеченские, там все эти войны ему были недоступны. То, что вот конфликт с Грузией 2008 года, ну, 8 лет, да, дело так, мутновато.
Возможно, слышали.
Но... 8 лет, да. Более или менее они входят в разум в году 2014, когда присоединяют Крым. У них совершенно другая картина мира в голове. Это совершенно естественно. Это люди, которые видят по-другому. Они, кстати говоря, и Россию видят по-другому. Они, так сказать, выросли, встретились с Россией довольно благополучно. Многие из них живут, ну, какая-то часть в Москве или в крупных городах большинство. А Москва вообще, так сказать, блистательный город сейчас стал. Ну, так, чё, не будем себя обманывать, но очень хорош.
Ну, так почему они тогда против изменений? То есть их устраивает все как есть?
Нет, смотрите, что, ну, во-первых, они не сказали, что... Во-первых, большинство из них это поддержали, эти изменения, скажем
да,
так.
Но это везде большинство, но просто если сравнивать разные
возрастные группы. Дальше, то, что часть из них хочет подумать, это очень естественно, потому что они, грубо говоря, это, кстати говоря, даже в какой-то степени позитивно, да, потому что они, в общем, так сказать, всерьез к этому относятся, как-то говорят, надо подумать. Ну, что ж, действительно надо подумать. И вообще-то говоря, об этом можно и поговорить, да, потому что какой смысл в этих поправках и так далее. Потому что дискуссия об этом ведется. Кстати говоря, я считаю, что на самом деле там вот да, как какое-то мнение народное, какое-то восприятие должно быть. Поэтому я ничего здесь такого особенного не вижу. Во-вторых, молодые люди всегда более критичны, вот, и еще более настроены на всякие изменения. Почему? Ну, потому что, во-первых, они, потому что они молодые люди. Им надо место в жизни найти, понимаете? Им надо, так сказать, как-то протолкаться среди этих паршивых стариков, которых вокруг их очень много, понимаете, которые еще к тому же продолжительность жизни у них растет, понимаете?
А может быть, они аполитичны и на вопросы ответили «не знаю», а это посчитали как
смотрите,
попытку подумать?
Значит, мы, это все массовые социологические опросы, при всем моем, кстати говоря, абсолютном уважении к коллегам из ЦИОМа, из других центров по изучению общественного, все массовые социологические опросы, демоскопия, это довольно поверхностно. Важная вещь, важная. Но, собственно, социология начинается после опроса, а не до него. Вот надо о чем думать, как это устроено. Это требует углубленного анализа, фокус-групп каких-то, бесед, понимания, почему они там не знают. Недостаточно информации, они настроены критично. Им все равно, они, может, аполитично и смотрят, так сказать, блокбастера. Как вы знаете, молодые люди, всякие камикадзе вербуются из молодых людей, а не из старых. Пожилые люди куда более чувствительны к вопросам жизни и смерти и склонны жизнь беречь больше, потому что как бы понимают, что осталось-то поменьше. Вот. А люди молодые безрассудны часто. И это большой плюс. Они должны быть такими, иначе кто бы, так сказать, рисковал бы, да? А жизнь человеческая без риска не развивается. Короче, ничего сногсшибательного, сверхъестественного в таких ответах молодых людей в разборе нету, на мой взгляд.
Хорошо, я тогда предлагаю обсудить одну поправку, да, предложенную патриархом Кириллом.
Так.
Это упоминание Бога в Конституции. Поступило позже, комментарий поступил позже от Кремля. Дмитрий Песков говорит, что все поправки рассматривает рабочая группа, и все должно быть рассмотрено, взвешено, за и против, и только после этого вынесено решение. Но, смотрите, по словам представителя Русской Православной Церкви, это будет, вот это внесение такой поправки, соответствовать убеждениям большинства граждан России. Речь идет не только о православных, но и о других гражданах, которые представляют другие религиозные конфессии. И даже в российском гимне есть строчки «Богом хранимая родная страна», и задался вопросом, почему тогда упоминание Бога не может быть в Конституции. Это патриарх Кирилл, как вы относитесь к этому предложению?
Ну, смотрите, я отношусь к этому предложению, как ко всяким другим предложениям. И предложить можно многое. На то, собственно, и обсуждение, о чем мы с вами говорили. То, что в некоторых конституциях упоминаются высшие силы, это факт. А в некоторых случаях люди и клянутся на Библии и так далее, или не на Библии. А у нас есть исламские республики, например, да? То есть само по себе существование государств с выраженной религиозной окрасом или упоминанием высших сил, там, богов и так далее, в каких-то законах, в каких-то общих положениях, такое существует. Нужно нам или не нужно, я не знаю, я не уверен, что это необходимо в российской конституции. Но ничего такого, знаете, сверхъестественного в этом нету. Ну, во-первых, было бы странно, если бы, условно говоря, верующие искренние христиане не хотели бы, чтобы их ценности были, может быть, они хотят, чтобы их ценности были отражены. Почему нет?
Желание понятно, но вот это все равно спорный момент.
вообще-то все спорные моменты. На то, собственно, и дискуссии, и обсуждения, чтобы поспорить. Но сама по себе, ну, мы же не удивляемся, что есть христианская демократическая партия в Германии, да? Это не вызывает у нас изумления. Хотя они довольно консервативны, можно спорить. Очень во многих, особенно в Европе, существуют политические силы, которые откровенно себя
идентифицируют
с теми или иными религиозными смыслами. Надо ли это в Российскую Конституцию? Я, честно говоря, лично не уверен. Но сказать, что меня это вызывает какой-то там... Какой ужас? Нет, не вызывает. Это люди имеют право на мнение. Вы знаете, я тут сегодня прочитал заметку, не помню, где-то на BBC, по-моему, про то, как в Англии освистали, не в Англии, в Австралии освистали одного из министров. Как там написано, бу, да, как кричали, это такое осуждение.
Значит. За что?
Дело в том, что Гадюка выразил сомнение в том, что изменение климата вызвано только человеческой активностью. Понимаете, вот скептик оказался, понимаете, и сразу, конечно, подвергся суровой критике прогрессивной общественности. Вот, понимаете, я вот как раз против такой нетерпимости. Ну и что, ну хорошо. У нас в стране живет определенная часть христиан, есть мусульмане, есть и другие религии.
Ну, и там, представители и... других конфессий, да, уже да. Вы сказали, что не против вот этого предложения Кирилла.
Ну, вот, понимаете, меня здесь смущает, как это можно упомянуть в Конституции, поскольку, понимаете, есть некая разница. Дело в том, что вот, христиане, они могут, конечно, быть терпимыми, уживаться, и даже, как мы знаем, в России это происходило, и христиане, и мусульмане уживаются. Но это разные религии, и там разное понимание Бога. Поэтому я не уверен, что под одним Богом можно всех... А язычники? У которых многобожье.
Конечно. А те, кто совсем не верит?
Да. А вот,
атеисты?
Атеисты, да. Агностики и так далее и тому подобное. То есть это очень тонкий вопрос. Но само по себе желание этот вопрос поднять и коснуться проблемы ценностей, как они должны отражаться в тех или иных кодифицированных актах в стране, само по себе такое желание это обсудить, я не вижу там ничего предосудительного.
Но это скорее попытка объединения или попытка, которая может привести вот к спору,
знаете, расколу? В том варианте, как это здесь, это вроде бы попытка объединения. Но что из этого выйдет, понимаете, тоже, понимаете, как бы благими намерениями, сами знаете, куда вымощена дорога. Вот, так что, поэтому это вопрос очень деликатный. Я еще раз повторю, я бы сказал так, что само по себе желание и заявление тех или иных религиозных лидеров каким-то образом подчеркнуть свою принадлежность к тем или иным религиям и зафиксировать это в каких-то, я повторю, каких-то актах государственного значения. Само по себе это желание, ну, его можно считать, ну, не то чтобы естественным, приемлемым. Вот, нужно ли остальным соглашаться на это? Это вот вопрос Бульдина. Я не уверен.
Правильно ли я понимаю, что вот такое предложение вы воспринимаете как тему для обсуждения, но не так серьезно, чтобы действительно такие поправки вносились в Конституцию?
Вот эти, мне кажется, что такие поправки в конечном счете вызовут больше вопросов, чем ответов. Понимаете, потому что, я еще раз говорю, религии разные. Есть монотеисты, а есть политеисты. И, строго говоря, никаких различий. Вот. Потом, в той же Конституции есть упоминание о светском характере государства. А светский характер государства означает, что церковь от государства отделена. Это общественная организация. Верующие могут объединяться, имеют право. Есть и другие объединения. Я никак не хочу принизить чувств верующих, наоборот, это очень хорошо. Вот в вашем же здании работает радио «Радонеж», ничего, так сказать, о себе работает.
Конечно.
Вот, поэтому все это замечательно. Вот, значит, так что, вот.
Ну, а про то, что церковь отделена от государства, вы не представляете, сколько сообщений сейчас приходит от наших слушателей. Каждый считает себя обязанным упомянуть об этом. То есть и 45-й, и русские инженеры, и ДНИТ, Д-008, он не видел ни одного члена правительства в церкви. У нас церковь отделена от государства. К чему это противозаконно? Резко против упоминания Бога, поскольку государство независимо от религии. Подобная правка оскорбляет чувства атеистов. Еще пишут, что точно так и запишем в Конституции: президент от Бога. Это значит, что несогласных там пишет дальше, продолжает. Я не буду это читать. А потом, как определить, что патриарх отражает мнение большинства? Нужно же посчитать и так далее. А потом 235-й особо оригинальный пишет, что лучше не богом хранимая, а элитой хранимая, и родная ли земля или нет, тоже очень много вопросов. Ну, то есть, действительно, как вы говорите, тема для обсуждения есть.
Ну, прекрасно, пускай обсуждают. Это лучше, чем если они будут кидаться друг камнями, понимаете? Вот, значит. Хотя это заменяет.
Хотя до этого может дойти.
Может дойти. Ну, пока интернет — это такое место для проявления чувств ненависти и выпуска пара. Вот. И там, как правило, вас, ну, не как правило, но очень много того, что связано с ненавистью и желанием, так сказать, как-то уесть, излить свою желчь и печали. Ну, опять-таки, в этом тоже ничего страшного нет, так устроены люди. Короче, возвращаясь к, ну, как бы, завершаемой спичи, вот, да, на мой взгляд, да, про это дело, я думаю, на мой взгляд, маловероятно, что такая поправка пройдет. Угу. Вот, мне кажется, здесь больше вопросов. Тем более, что, я сейчас повторю, существует огромное количество противоречий, невнятности здесь, и как с ними справиться, мне, я не представляю, как это можно сделать. Ну, может, есть люди поумнее, как-то это знают, но само по себе желание, повторю, как-то высказываться и что-то предлагать, ничего там дурного нет. Для того у нас, в общем, демократическое свободное общество. Каждый может сказать практически все, что угодно. Вы только что зачитывали разные утверждения и говорите, что некоторые
не
из них лучше...
Ну, не
все
я зачитывала.
Лучше...
Надо сказать, что там было и не эфирное. Простите, читать не могу.
Вот, ну видите, да, даже, так сказать, ну, некоторые лучше не зачитывать. Вот, то есть где-то должны быть границы.
Я напомню, что у нас в гостях Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валда». И напомню нашим слушателям контакты наши. СМС-портал. Вы присылаете СМС на номер +7 925 48 948. В Телеграме говорит МСК-бот, наш бот. И прямой эфир, телефон 495-й код 7373-948. Чуть позже мы будем принимать телефонные звонки. Ну вот опять церковь отделена, у нас светское государство. Нужно ли оформлять религию на бумаге или оставить веру как личное и сакральное, это уже очень глубинные вопросы.
Ну, это действительно глубинный вопрос. Понимаете, какая вещь? Ну, то есть, ну, если серьезно говорить, да, вообще, по идее, ну, на мой взгляд, ну, люди верят, это их личное дело. Верят и верят. Если они при этом никому там вреда не приносят, вот, и тому подобное, они верят. Но дело в том, что так вы получается, что религии, особенно крупные, обзавелись и институтами социальными. Это крупные общественные организации, большие, с капиталами, деньгами, иерархией, структурой.
Со способностью влиять на общественное мнение.
Ну, конечно же, да. Более того, ну, вообще каждый всякий верующий, ну, не обязательно должен быть таким каким-то очень прозелитически настроенным, но, тем не менее, всякий верующий, по идее, может желать и желает обратить людей в свою веру, сказать, что это очень хорошо, что вы так спасетесь, что это верный путь к счастью, к жизни вечной, еще к чему-то. Это же желание сказать хорошее. Собственно, религия возникает как некий ответ на некоторые вызовы. Или, может, и не ответ. Я сейчас не хочу, опять-таки, ничьих чувств задевать, потому что разные есть теории происхождения религии. Но, само по себе, поэтому... Совсем вот как-то оставить это без некого регулирования невозможно. Понимаете, у нас есть закон об общественных организациях и тому подобное. Эти вещи должны регулироваться. Более того, понимаете, там есть... Понятно, что, по идее, любое новое образование имеет те же права, что очень традиционная церковь. Но мы тоже понимаем, что исторически это не так. Ну, как так сложилось? Одно дело православная церковь, другое какая-нибудь там небольшая группа верующих. Плюс, есть опасный культ. Это тоже вопрос.
И есть уголовная ответственность за определенные действия, да. Но если мы говорим о церкви, вот смотрите, новость совсем свежая. В интервью «Говорит Москва» протоиерей Дмитрий Смирнов обосновал необходимость РПЦ освещать оружие массового поражения. По его словам, существование России целиком зависит от армии. Цитирую. «Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Существование России как государства и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у наших силовых структур. Совсем неплохо, что оно благословляется церковью. Это защита народа, храмов, культуры. Мы видим по гибридной войне, которая против нас ведется, совершенно оголтелую ненависть. Нас спасают только ракеты, корабли. Благодаря им мы и существуем. Соответственно, церковь их освещает. Как вы относитесь?
Значит, ну, отец Дмитрий Смирнов известный человек. Он склонен говорить ярко, образно, я бы сказал бы, в общем,
даже слегка. Есть такое, но это не отменяет самой сути.
не отменяет. Значит, ну, во-первых, про ядерное оружие. Ядерное оружие – вещь серьезная. Вот, возможно, мы ему многим обязаны. Такая точка зрения есть, потому что действительно великие державы, крупные державы с момента изобретения ядерного оружия в большие войны не вступали, потому что слишком опасно. И в этом смысле мы можем сказать большое спасибо, я не только мы, все люди. Это распространенная точка зрения, здесь ничего нового нет. Вот. И в этом смысле это надо еще обсуждать. Конечно, понижать уровень ядерной опасности, угрозы надо, это очень существенно, но роль его велика. В каком-то смысле, понимаете, вот то, что сейчас творится в третьем мире, это в известной степени тоже явилось следствием ядерного оружия, потому что Советский Союз сдерживал США, США сдерживали Советский Союз, но в результате, как бы вот во время их как бы противостояния, очень многие страны сумели развиться, не факт, что в лучшую сторону, но по-своему, во всяком случае, а в многих случаях и в лучшую. Но это отдельный разговор. Что касается благословения оружия. Ну, прямо скажем, тоже не новость.
Не новость, у нас и дороги освещают. Там, где большое количество аварий, действительно приглашаются священники. И раньше, может быть, это было новостью, но сейчас об этом говорят в новостях, и это уже происходит часто.
Я хочу вас удивить, значит, а может не удивить, но проблема с идеей со освящением оружия возникла примерно тогда же, когда в любой религии, примерно когда эта религия возникла, почти что сразу. Ну, мало того, что они мира вам принес, а меч, как говорит, но не в этом дело. Я уж не буду говорить про крестовые походы, про молебны. Вы, не знаю, читали вы Мирослава Гашека «Прохождение Бравого Солдата Швейка» или нет.
Но то, о чем вы говорите, там это звучит, как бы сказать, не то, что логично, а как-то уместно. А здесь...
А какая разница? Это вызывало тьму вопросов и тогда. Вы себе не представляете, как, значит... Вот Гашек, да, 100 лет назад примерно, он же пишет с такой трудноскрываемой иронией о том, как, значит, ксёнзы, мулы, как он пишет, и тому подобное, как они... Это я цитирую Гашек, надеюсь, не обижу ничьих чувств. Вот, они, так сказать, благословляли. В некотором он там пишет, что Господь Бог выступал вроде начальника генерального штаба, если так послушать, что говорил, писалось там в австро-венгерских газетах. Он имеет в виду Австро-Венгрию. Поэтому и здесь нет ничего нового. Просто я предлагаю, что отец Дмитрий Смирнов умеет, в общем, публику цепануть.
Завести.
И он, по-моему, в этом деле преуспевает.
Ну, наши слушатели пишут, что лучше бы фонари ставили, то есть освещали по-другому, там, где происходит какие-то количество ДТП, ну, если мы говорим о дорогах. И русский инженер, наш слушатель, пишет, что, наоборот, должны верующие и церковь призывать к миру, а не как хвалить оружие и наличие такового.
Одно другому не мешает. Церковь и к миру призывает, и к войне готовится. Церкви почти во всех, так сказать, государствах достаточно патриотичные. Военные капелланы есть и священники, есть вовсе не только в российской армии, и в американской, и в французской, и так далее. Надо, так сказать, делать большие глаза, это, в общем, довольно распространенный факт. Как известно, знаете, кто мало знает, тот много плачет.
Ну и лучше спит. Не единство, не любовь. Вот единство и любовь, наш слушатель пишет, да и НИН спасает, вера спасает, оружие не спасает. Но тут, видите, одно другому не мешает, как мы выяснили.
Одно другому не мешает, потому что оружие, значит, во-первых, оружие, конечно же, в многих случаях спасает. Ну что мы будем сами себя обманывать?
И даже просто его наличие. И даже неприменение.
Ядерное оружие, слава богу, не применяется, но его наличие, говорят, и существенным образом меняет мир. Поэтому, понимаете, вот, знаете, идет известный спор есть о том, надо ли разрешать людям свободное приобретение оружия. Спор этот бесконечный и будет продолжаться столько же, сколько люди живут. Но там же логика тех, кто сторонники этого, она очень проста. Применение оружия, ну, свободное приобретение, создает угрозу для нападающего. Хорошо ли это, плохо ли, но так есть.
Давайте мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Далее новости, потом реклама. В гостях у нас сегодня Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». 15.30, информационный выпуск на очереди.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, сегодня «Умный парень» Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Георгиевич, добрый вечер или добрый день? Добрый вечер уже.
Ну, в принципе, день, наверное, все еще.
Еще день, хорошо, соглашусь с вами. Давайте поговорим теперь о коронавирусе, но не о том, как от него спасаться, фактически мыть руки и так далее, а вот экономике, каков урон может быть от коронавируса, потому что разные новости приходят. Во-первых, товарооборот между Россией и Китаем за вспышки может сократиться там до 4% сокращения. Потом туротрасль российская потеряет очень много денег, потому что китайцы постоянно ездили в Россию и здесь очень много денег тратили, говорят нам. Еще Трутнев сегодня поручил антимонопольной службе принять меры предотвратить рост цен ДФО. СМИ пишут, что там подскочили цены на продукты, на фрукты, на овощи. И все это связано с тем, что частично ограничено движение в границе России и Китая. Вы видите какую-то проблему, которую можно назвать катастрофической?
Нет, катастрофической проблемы пока нету. Пока есть просто проблема, а потенциально опасная. Все помнят всякие ужасы испанок и тому подобное, но пока это проблема, которая требует осторожности, аккуратности и обращения. И в экономическом плане до катастрофы еще далеко. Но проблема, конечно, есть. Ну, вот вы говорите туризм.
Туризм, да. Там даже прогнозы, что если в феврале и в марте также снизится поток, а он снизится, потому что мы пока не видим каких-то откатывающих шагов, значит, туротрасль потеряет большие деньги.
Значит, все это отразится на нас. Потеряет. Ну вот я также сталкиваюсь с другими прогнозами. Ну, например, как считается, что в Китае, вот где-то я прочитал, я могу сейчас ошибиться в абсолютных показателях, ну, условно говоря, приезжает 50 миллионов туристов. Угу. Все, они в Китай не поехали. Только часть из них российские, причем небольшая. А куда эти туристы денутся? Они что, перестанут ездить отдыхать? Вот возникла теория такая у них, что, и вот вроде как даже отмечали, что многие туристы, намеревавшиеся посетить Китай, посетят Россию. Вот, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Вот. Я прочитал такой прогноз. Понимаете, сейчас, конечно, очевидные потери. Ну, понятно, ограничения на границе. Вон там Гонконг с Китаем, а, в общем-то, это фактически...
Авиаперевозчики еще страдают, потому что им приходится...
И авиаперевозчики страдают. И у меня там вот сотрудник должен был поехать в Улан-Батор. Все, он не поехал в Улан-Батор, так сказали. То есть деньги авиакомпания вернула, ну, там за вычетом аэропортовского сбора. То есть, конечно, потери есть. Катастрофичны ли они? Пока нет. Вот отменили там, к примеру, форум сочинский экономический, потому что там, наверное, много китайцев ожидалось и так далее. Вот. То есть, понятно, авиация, туризм, понятно, что теперь, когда везут какие-нибудь, очень много продукции поставляется на тот же Дальний Восток из Китая, хотя и наоборот. Понятно, везут медленней, понятно, карантины, понятно, какие-то ограничения.
И каникулы в учебных заведениях там тоже, если учатся китайцы, увеличены.
Потери, конечно же, есть. Велики ли они? Не думаю. То есть, ну как, они велики, но, я еще повторю, катастроф они пока не вызвали и не вызовут. Понимаете, вообще в мире, конечно, все, так сказать, вот этот коронавирус. Извините меня, вот сейчас самолеты, которые летают на далекий юг, на глобальный, условно говоря, они Иран облетают, которые из Москвы летят, потому что по тем или иным причинам. То есть, это, извините меня, больше топлива, да, так сказать, и так далее. И вообще, как бы, все не очень хорошо в этом смысле, да, это касается и морских перевозок, и образования, и чего только это не касается. Слава богу, что мы живем в мире электронных коммуникаций, которые, а через них коронавирус пока не передается. Все впереди, конечно.
Вот. Я надеюсь, что скоро разработают вакцину, потому что и российские ученые говорят, работают, и там уже что-то, какие-то материалы отвезли китайцам. Непонятно. В Бельгии, кстати, сегодня зафиксирован первый случай заболевания.
Ну,
Бельгия пошла.
Ну, понимаете, пока болеют в основном китайцы.
Да. Вот в Бельгии
самое главное, не самое главное, одна из важнейших проблем вокруг этого коронавируса, кстати говоря, и это касается у нас всех в большей степени, чем сейчас финансовые потери, хотя, и, кстати говоря, финансовые потери тут тоже зависят. Это, конечно, дикий поток дезинформации, дикий, все кому не лень, просто из глупости. из злобности, из раздражительности, черти чего, и 100 тысяч умерло, и не умерло, и так далее.
И проблема как сложно разобраться в этом потоке, вы представляете? Вот люди, которые вот слышат постоянно, и как разобраться, где информация правильная, верная, достоверная, где нет?
Это очень нелегко, это большая проблема, тоже называется медиаграмотность, да? Потому что, конечно, надо разбирать, но это дикая проблема. Люди путаются, неверно из-за этого голосуют, это подрывает... Но демократические устои, так сказать, во всех странах, это большущая проблема. Вот. И помимо и дезинформация вызывает ксенофобию. Кстати говоря, антикитайские настроения, что, в общем, ничего хорошего в этом нет.
Вот. Шутки пошли, что Китай город закрыли из-за распространения, то есть станцию метро. Такое есть.
Да, значит, хватит мозгов-то.
Сегодня, кстати, все спрашивали у Пескова, а все-таки Владимир Путин будет отменять свою поездку в Китай? Она запланирована на вторую половину этого года, но пока нет таких каких-то...
Вы знаете... каких-то... С вероятностью... Я не вирусолог, не специалист. Я, правда, буду смеяться, был в Китае, когда в предыдущий раз был этот самый вот атипичная пневмония и так далее. И ездил туда брать интервью у тогдашнего начальника Китая, секретаря Ку Цзинтао. Вот, значит. Я могу сказать, Иванович, вот мне кажется, это мое частное мнение, вещь, конечно, опасная, но будем надеяться, не особенно. Не особенно. И как тогда это, в общем, более-менее улеглось, так, я думаю, и сейчас уляжется. Вот, но, понимаете, тут вот, идиотизация, что вы не можете сказать с уверенностью, что все вот так. Черт его знает, что это за коронавирус. Пока это все дело не подавлено, не введено в какие-то рамки, когда там, извините меня, выявляется все больше и больше больных, и число смертей растет.
Не только в Китае, но и по всему миру, ведь Европа пошла. Там в Германии случаи, Бельгия, пожалуйста, пока, сегодня. Да.
Ну, были случаи, так сказать, и так далее. Вот, и у нас, по-моему, был случай где-то там на Дальнем Востоке. Вот, ну, пока это совсем мало, и все-таки современная медицина, она, в общем, в целом, конечно, приспособлена решать такие вещи.
Мы надеемся. Я зачитаю сообщение, которое нам слушатели пишут. Вот Антон Колганов пишет, что ВОЗ уже сообщили, что вакцина, возможно, не раньше 2021 года. А ведь от вируса иммунодефицита что, изобрели вакцину? Потом пишет Михалыч, не посетят другие туристы России, так как у китайцев с нами безвизовое туристическое соглашение. То есть они едут и тут тратят деньги. А другим странам получить у нас визу – это ад, поэтому сравнивать нельзя. И что же за, не буду читать это слово, от 008, но, в общем, какую-то плохую экономику мы построили, что страна полностью зависит от китайских туристов и зараженных товаров из Китая.
Ну, страна, слава
Можете
богу...
Можете прокомментировать.
Слава богу, полностью не зависит. Но это для Дальнего Востока абсолютно нормально торговать с Китаем. Мы сами этого хотим. Российские товары туда, сюда. Китайцы трудятся. Ничего там такого особенного нет. И более того... К счастью, мы не так уж чтобы очень сильно зависим. Вот, значит, ну, естественно, это вот китайские туристы вносят свою лепту в российскую экономику, но слава богу, я просто еще раз повторю, поскольку всегда есть проблема услышать то, что ты говоришь, что, конечно, это, на мой взгляд, пока это далеко от катастрофы, это просто некая проблема. Ну, такая, ну, бывает, как что хотите, вы. Туризм – это великолепный бизнес во всем мире. Есть страны, которые вообще зависят только от туризма. Они там живут, вот вон Мальдивские острова. Вот там без туриста вообще хана, понимаете? Вот, значит, еще, кстати говоря, вот там каком-нибудь там...
Это понятно, что везде стараются максимум извлечь из приезжающих и предоставить услуги. Конечно, люди будут приезжать отдыхать, и всем хорошо. Им хорошо, они приезжают, да, и нам и хорошо, потому что они тратят деньги. Тогда вопрос у меня. В Минздраве сегодня заявили, что возможна эпидемия, и якобы ведомство готовится. Зачем такие заявления? Мне кажется, они могут же пугать народ, нет?
Вы понимаете, какая вещь? Это вот тоже просто дезинформация и прочее. Я сегодня разговаривал с агентством Синьхуа, они меня пытали, так сказать, на тему, ну вот, а как себя надо вести, как должна вести власть, государство в такой вот ситуации. Ну, я считаю, что очень это вопрос борьбы с дезинформацией и так далее. Надо быть честным. Вот, на мой взгляд, китайские власти, не знаю, я могу заблуждаться, но мне кажется, мне лично кажется, что они ведут себя честно.
А в чем честность? Но говорят, то, сколько зараженных?
Они говорят то, что есть, что
закрывают
они делают,
ухань, да?
Да, что делают, объясняют, пытаются объяснить поподробнее. Проблема в том, что люди не слышат часто, и вот о том, о чем вы говорили, поток дезинформации крайне велик, и Поди разберись. Я вообще считаю, что нужен журналистский ренессанс и восстановление иерархии, так сказать, такой профессиональных медиа, потому что все-таки здесь есть хотя бы ответственность какая-то, да, то есть там, вместе с тем, когда у нас все человечество превратилось в набор популярных и непопулярных индивидуальных медиа, этих у нас медиа в человечестве 7 миллиардов, понимаете, в известном смысле. Ну, там младенцы не считаются, и люди с болезнью Альцгеймера тоже не попадают в это число. Хотя кто знает, кстати говоря. Вот, значит, поэтому такие фокусы. Вот, но возвращаясь к этому. И поэтому, когда Минздрав говорит, мы готовы...
Ну, подождите, вот... Возможной эпидемии. Не исключили. Давайте переформулируем. Да. Минздрав не исключил. Возможно, эпидемия
по коронавирусу. А кто это может сейчас исключить? Никто. ВОЗ говорит, не надо слишком пугаться, кстати говоря, здравоохранение Всемирной организации, она сказала. Но, тем не менее, она чрезвычайную ситуацию ввела. Ну, то есть, все должны быть готовы. Хорошо. То есть, получается так, если молчат, значит, ничего не рассказывают, держат народ в неведении. Если не молчат, пугают. Ни одного хорошего способа поведения просто нет. Понимаете, это одна из особенностей свободных обществ, где все норовят эту бедную власть покусать. Она, может, и часто заслуживает то, что ее покусали. Но и чувство меры должно быть во всем. Минздрав говорит, ребят, мы не знаем, но если что, мы готовы. Более того, как я понимаю, это же очень важный момент юридический, да, потому что если не приведи Господь настоящая эпидемия, это очень суровые меры. И вот они, кстати говоря, закольцовывая с началом нашего разговора, они нуждаются в оформлении закона.
Но вы знаете, сегодня мы с вирусологом разговаривали, да, по прямой связи. Он говорит, что, ну, даже если эпидемия, у нас же объявляют повышенный рост заболеваемости гриппом, эпидемия гриппа. Ну, хорошо, карантин объявляют в учебных заведениях, но никак вы на себе не ощущаете эту эпидемию. То есть вам просто говорят, что много заболевших гриппом. Так будет и с коронавирусом, если будет.
Зависит. Зависит, потому что эпидемия гриппа, она является типичной, в ней тоже есть жертвы, кстати говоря, я сам вот как раз перед предыдущим...
От гриппа умирают, конечно, от осложнений, вызванных гриппом.
Был в этом самом институте вирусологии, разговаривал с их руководством, я говорю, ну что, ну действительно грипп, настоящий грипп, он очень опасен. И там смертность достаточно приличная, ну то есть это, так сказать, процент 2-3. Сейчас мы имеем дело там на 20 тысяч заболевших, 400 смертей, то есть, ну грубо говоря, 2% примерно. Что тоже немало, кстати. Но, тем не менее, вот пока... Поэтому мы, это, ну, все страх ради иудейского готовятся ко всему. А в зависимости от уровня эпидемии могут быть карантины, могут вводиться посты, изолироваться целые населенные пункты. А опыт борьбы с эпидемиями чудовищен. Это очень жестокая вещь. При этом чума выкашивала эту самую Европу. Там кто говорит, что треть европейцев погибло, кто говорит, что там чуть ли не больше половины. Никто на самом деле не знает, но много.
Надеюсь, такого не будет у нас. Ну, мы вот будем вспоминаем, надеяться, конечно, что как тоже... пример.
Но понимаете, ну какая вещь? Вот вы даже, да, скорее всего, этого не будет. Ну вот, условно говоря, вы должны готовы быть к чрезвычайной ситуации, да? Вот все люди все время думают, как вот пожар, да, высокие здания, значит, вот все разрабатывают эти методы спасения. Понятно, что подавляющее большинство людей никогда этими средствами спасения не воспользуются, но они должны быть и должны работать. В этом, и, кстати, это дикие деньги, помимо всего прочего.
Омертвлённые. Ну, это как ядерное оружие, простите. Им тоже, и слава богу, никто не воспользуется. Слава богу, да, но тем не менее, оно есть. Мы знаем, что оно есть.
Да, лежит.
И все хорошо, поэтому мы существуем. Вот Михалыч нам пишет. Помните, как на Чернобыльской АЭС тоже ничего страшного, не волнуйтесь, а потом вот спустя неделю ко всем пришла. Ну, то есть тут сравнение, я не знаю, уместно или нет.
Вот это, ну, какая-то честь и уместно, потому что проблема тогда Чернобыля, как бы, это давно известно. Во-первых, не надо врать, вот, прежде всего, самим себе. Ну, это глупая политика. Во всяком случае, в перспективе более-менее серьезной. И второе, так сказать, надо трезво оценивать ситуацию. А ни того, ни другого не было. Плюс была некомпетентность и неосторожность.
Надеюсь, та ситуация многих научила, что как делать.
Вот уж.
Ой, ну не надо, только проверок.
Проверок очередных. Ну, подожди, ну что, значит, вон Фукусима в Японии. Вот, значит,
была, да.
Нет, там было стихийное бедствие. Но, тем не менее, выяснилось, что там тоже проблемы есть очень существенные.
Вот. Смотрите, еще 812-й, раз уж закрываем мы эту тему, у нас да. Еще несколько есть, чтобы обсудить. Я вчера домой ехал в метро вечером, пишет наш слушатель, посмотрел по сторонам, насколько мне хватало взгляда, ни у кого маск не было. Я не знаю, к какому выводу пришел наш слушатель, Но мне кажется, даже когда не было коронавируса, все равно я замечала в метро некоторых людей в масках. И как это зависит, но пока какого-то наплыва людей в масках я тоже не вижу в Москве.
Ну, у нас нет такой привычки. Да и, ну, давайте скажем так, на сегодняшний момент опасности особо нет. Вот, маски, наверное, нужны, вот. Я знаю людей, которые пользуются масками, ходят. Это особенно распространено в Азии, значит, по двум причинам. Во-первых, в отдельных случаях вот опаска заболеть, и такая брезгливость природная. И второе, это такая, ну, как бы, переживания, значит, ну, связанные с, в некоторых местах, там, в Ханое, например, в общем, большой загазованностью, ну, вот, дышать просто тяжело, и какая-то элементарная фильтрация происходит, ну, как от дыма. Вот, у нас такой привычки в целом нету. Ну, я сейчас говорю, вот никаких советов про маски я давать не буду.
Да, давайте не будем, а тем более мы не специалисты в медицине. Вот именно. Ну, и наш слушатель еще напоминает, что, ну, видимо, он знает, пишет, что ее не тестировали, даже если есть вакцина, потом на разработку 2 месяца, не меньше полугода, чтобы ее испытать. В краткосрочной перспективе вакцина может... Ну, давайте мы не знаем. Вот на данный момент вся информация известна, не будем заниматься тем, что фантазировать.
Китайцы утверждают, что они на пороге создания вакцины. Что это означает, это отдельная история.
Это очень расплывчатая формулировка.
Ну, я думаю, что что-то они придумали, но, как я понимаю, это серьезная процедура.
Это да, требует испытаний.
Да, требует испытаний. Это требует точно времени.
Ну что, теперь про Турцию давайте поговорим. Пожалуйста. Очень хочется, потому что вот некоторые говорят, выпад, вот эти заявления Эрдогана по принадлежности Крыма. Анкара не признает принадлежность Крыма России, и сегодня даже поступили такие уже ответы. Например, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, он прокомментировал заявление Тайипа Эрдогана, говорит, что турецкому лидеру нужно снять вашингтонские очки с сильно затемненными линзами, и происходящее на полуострове будет восприниматься реалистично. Еще власти полуострова говорят, езжайте к нам, посмотрите, как тут крымские татары живут, все своими глазами увидите. Но, тем не менее, Турция, может ли вот такое высказывание привести к основе обострения в отношениях?
Я думаю, не может. Ну, во-первых, понимаете, все дело...
Никто не заинтересован в этом обострении.
Во-первых, никто не заинтересован, включая самого Эрдогана. Да. Во-вторых, Эрдоган об этом говорит не переставая. Он с определенной периодичностью что-нибудь такое произносит. И никогда и Турция, как и многие другие страны, это дело не признали. Причин для этого у Эрдогана много. В частности, одна из причин в том, что у него есть серьезные внутренние проблемы. Эрдоган имеет крепкие позиции, но не вполне. Как вы знаете, он проиграл, его сторонники проиграли выборы в Стамбуле, потому что определенная часть Турции поддерживает Эрдогана, но Стамбул, как город светский, перекресток цивилизации, один из самых древних в мире, с очень интересными людьми, и когда-то Стамбул был, наверное, на мой взгляд, самым веселым городом Европы.
Сейчас уже нет? Какой тогда самый веселый город Европы? Раз уж сказали, говорите.
Ну, я думаю, что сейчас это все-таки... Я думаю, ну, летом это, конечно, какая-нибудь Минорка, Майорка, вот, это там. А так, я думаю, все-таки это, как ни странно, это какая-нибудь там, не знаю, Дания, Голландия, там, так сказать.
Ну, в общем, Турция невыгодна, точнее, можно внутренними проблемами объяснить.
Смотрите, первое, внутренние проблемы. Второе, есть некоторая сложность, которая, во-первых, значит, скажем так, Россия и Турция партнеры, российские и турецкие отношения неплохи, но...
Конечно, он увеличивает квоты на импорт томатов из Турции.
Да, но, во-первых, там сложная конфигурация, есть еще Иран, есть Сирия. У всех этих стран интересы не вполне между собой совпадают. И Россия, и Турция, они связаны территориально, мы граничим фактически, ну, очень близки друг к другу. Связаны экономически, вон, пожалуйста, все эти южные потоки и тому подобное. По-всякому, С-400, и Эрдоган эту сделку отстаивает, и, в общем, достаточно мужественно. Поэтому... Но Эрдоган тоже... Сейчас проблема в Идлибе, как я понимаю, там некоторое обострение. Вот, и там гибнут и сирийские, и турецкие солдаты, по некоторым сообщениям. Тоже надо, что называется, фильтровать информацию. К сожалению, очень много спорных и непроверенных сведений, но ситуация там есть. И там обменивается серьезными заявлениями. Россия, как известно, весьма серьезно связана с Асадом. Не исключено, что турки дают некие, посылают тоже и нам какие-то сигналы. Вот, потом есть, бесспорно, совершенно некоторые сложности, скажем так, в отношениях с Ливией. где Хафтар, не Хафтар и так далее, Триполи, и, да, кстати, не Триполи, вот там тоже свои, так сказать, есть сложности. Поэтому Эрдоган, так сказать, человек решительный, так сказать, достаточно волевой, на мой взгляд, и, ну, я не уверен, что он всегда выдержан, да, так сказать, в полном смысле этого слова, поэтому, возможно, что-то эмоциональное в нем прорывается тоже.
Но... Вы думаете, это эмоциональное высказывание, или это попытка угодить, вот как раз?
Вот смотрите,
политики... Не России, вроде бы Россия это проглотит, и нормально, потому что отношения более-менее выстроены, но это какой-то намек вот показать, что мы еще с вами, той же Америке.
Большие политики, серьезные политики, вот, значит, они, в общем, играют себя на много фронтов. И очень серьезно должны думать. Если они не играют на много фронтов и этого не понимают, то им политиками не быть. Потому что, конечно, здесь несколько аудиторий сразу, к которым это обращено. Но в наше время главная аудитория внутренняя. Вот. Внутренняя это очень важно, потому что, понимаете, Эрдогану тоже очень нужна поддержка Европы. Там все очень непросто. Сейчас существует проблема НАТО, не НАТО. То есть в этом смысле Эрдоган вынужден метаться. Но я не думаю, что на нынешнем этапе это приведет к ухудшению отношений России и Турции. Всегда надо отличать политический жест, политические символы от, собственно, таких реальных действий. Конечно, символы и жесты важны, спору нет. Но все-таки это же символы и жесты.
Но, думаете, не поедет в Крым?
Что?
Эрдоган не будет посещать Крым. Ну, то есть, приглашение...
Вы знаете, я думаю, сейчас нет. Вот, да, едва ли он туда поедет. Дело в чем, я еще раз говорю, понимаете, тут наши же это вот, депутаты, они же тоже, понимаете, ловят свои...
Ну, конечно, это возможность свои... выступить.
Ну, конечно, потому что, я еще раз говорю, периодичность, которую Эрдоган вот что-то такое повторяет, она велика. Он, это не его, он не первый раз, и он даже ничего нового не сказал.
Ну, вы знаете, есть вот все равно такие мнения, что, возможно, все-таки, если не обострение, то какие-то попытки России, ну, не то что отомстить, а что-то в сторону Турции как-то симметрично ответить, может быть, несимметрично. Например, увеличили квоты на импорт товаров из Турции, томатов, помним, что был запрещен, как-то были ограничения, возможно, в этом направлении нет, как-то снова ввести.
Там была реальная история, очень
это даст, ясно.
Да, сейчас здесь традиционные, абсолютно не новые. Рядовое, рутинное заявление. Вот депутат, пускай реагирует.
Это, я поняла, который дает возможность отреагировать и депутатам, которые на руку депутатам заявить еще раз, насколько Крым наш, и убедитесь в этом. И дает возможность усидеть на нескольких стульях и быть политиком самому президенту
Турции. Понимаете, Россия и Турция связывают достаточно большие прочные отношения и достаточно большие проблемы и вызовы. Поэтому и экономические интересы. Ну, конечно же, это жизнь, понимаете, в жизни... И, да, слушайте, ну, мы спорим и ссоримся с близкими людьми, иногда не согласны с друзьями. А это крупные страны, политики, которые одновременно решают 24 задачи. Ясное дело, что здесь бывают разные значения.
Вот как вы оцениваете позицию Михаила? Он пишет, надо разделять интересы национальных элит и интересы президента Эрдогана. То есть Эрдогана как президента, ответственного за страну. Путин встретился с Нетаньяху, потом с Махмудом Аббасом. Пытаемся понять условия сделки века. Турцию это немного раздражает, но отношения в целом с Турцией вполне позитивные.
Ну, я бы согласен, я исключил, да, интересы президента элит, я бы сказал бы так. Элиты в Турции сильно неоднородны. Там большие, на мой взгляд, большие противоречия. Это очень сложно сочиненная в этом смысле страна. С очень большим, таким, на мой взгляд, очень серьезным набором сложностей. Вот. Поэтому, ну, что называется, посмотрим. Вот.
Посмотрим.
Да.
И за коронавирусом тоже.
Да,
и за тем, как будут развиваться события. Спасибо вам огромное. Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», был гостем программы «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо. Приходите
спасибо,
еще.
До свидания.
До свидания.